это утро тишина показалась Скарлетт еще более грозной, чем накануне. И ей уже не захотелось, как прежде, понежиться, потянуться, зарыться поглубже в подушки, и она торопливо поднялась с постели и подошла к окну в надежде увидеть хоть чье-то знакомое лицо, хоть что-нибудь, что могло бы поднять ее дух. Но улица была пустынна. Ей бросилось в глаза, что все еще зеленая листва деревьев пожухла под толстым слоем красной пыли, а цветы перед домом вяли без ухода. «Гроза!» — подумалось ей, и, как у всякой сельской жительницы, следом пришла с детства привычная мысль. «Да, дождь нам сейчас необходим», — подумала она. Но в следующую секунду она уже поняла. «Дождь? Да нет же! Какой там дождь? Ведь это гремят пушки!» С бьющимся сердцем Скарлетт перегнулась через подоконник, ловя ухом далекий гул. Она старалась определить, с какой стороны он доносится. Но глухие раскаты были слишком далеки. «О, Господи!» — взмолилась Скарлетт. «Хоть бы из Мариетты, или из Декетера, или с ручья, но только не с юга, лишь бы не с юга!» Она крепче ухватилась за раму окна, напрягая слух. Очевидно, далекие раскаты стали слышней, и они доносились с южной стороны города. Пушки с юга, а там, к югу от города Джонсборо, и Тара, и Эллен. Скарлетт снова прислушалась, но кровь стучала у нее в висках, заглушая все звуки. «Ах, нет, это не из Джонсборо. Стрельба была бы слышна слабее и не так отчетливо. Джонсборо слишком далеко от Атланты. Но Янки должно быть в милях 10 отсюда по дороге на Джонсборо. Может быть, даже у маленького селения Раф-энд-Реди. А, впрочем, оттуда до Джонсборо тоже едва будет 10 миль. Пушки били с юга. Быть может, это был похоронный звон, возвещающий конец Атланты. Но Скарлетт понимала лишь одно. Стреляют с юга, значит, близко от Тары. Ломая руки, она принялась ходить по комнате из угла в угол, и впервые за всю войну мысль о том, что армия конфедератов может потерпеть поражение, явилась ей во всем своем ужасном значении. Сознание, что солдаты Шермана, быть может, подходят к Таре, заставило ее впервые подумать о возможности столь страшного исхода войны. Охватить разумом весь ужас происходящего. Оно сделало то, что не могли сделать ни рев снарядов, от которого разлетались стекла в окнах, ни голод, ни отсутствие одежды, ни сотни умиравших на ее глазах людей. Солдаты Шермана в нескольких милях от Тары, от Эллен. И если даже их побьют, они, отступая, могут выйти к Таре. Так куда же укрыться тогда ее отцу? Куда уйти Джералду с тремя больными женщинами на руках? Ах, если бы ей только очутиться сейчас дома, с ними, с Эллен, с сестрами, пусть бы даже там были Янки. И босиком, в ночной рубашке, путавшейся между ног, Скарлетт металась по комнате. а страшное предчувствие беды все крепло и крепло. Она хочет домой, домой, к Эллен. Снизу из кухни донесся звон посуды. Это Приси готовила завтрак. Но Бетси, кухарки миссис Смит, не было слышно. Лишь тонкий пронзительный голос Приси вдруг затянул уныло свою песенку. «Еще день, еще два, свою ношу нести». Ее пение действовало Скарлетт на нервы. Печальные слова тревожно бередили душу, и, накинув капот, Скарлетт выбежала на площадку лестницы, отворила дверь на черный ход и крикнула: «Приси, перестань выть!» «Да, мэм», — угрюмо прозвучало в ответ, и Скарлетт глубоко вздохнула, устыдясь своей внезапной вспышки. «Где Бетси?» — крикнула она Приси. «А я не знаю. Не пришла, мэм». Скарлетт направилась к спальне Мелани, приотворила дверь и заглянула в комнату. Мелани в ночной рубашке лежала в постели. Глаза у нее были закрыты, а под глазами черные круги. Отекшее личико утратило свой нежный, напоминавший сердечко овал, а стройное тело стало уродливо бесформенным. «Ах, поглядел бы Эшли на нее сейчас!» — мелькнула у Скарлетт злорадная мысль. Ни одна беременная женщина не казалась Скарлетт такой безобразной, как Мелани. И, словно почувствовав на себе ее взгляд, Мелани открыла глаза, и слабая приветливая улыбка озарила ее лицо. «Входи же!» — позвала она Скарлетт, неуклюже поворачиваясь на бок. «Я проснулась на заре и все время думала, и... Знаешь, Скарлетт, я очень хочу попросить тебя о чем-то». Скарлетт вошла в спальню и присела на постель Мелани. Мелани взяла руку Скарлетт и мягко, доверчиво ее пожала. «Дорогая», — сказала она, — «я слышала стрельбу и очень расстроилась. Это же ведь со стороны Джонсборо». «Ага», — пробормотала Скарлетт, и сердце у нее снова болезненно заколотилось. «Я понимаю, как ты тревожишься, Скарлетт. Я знаю, ты бы уехала домой еще на прошлой неделе, когда узнала, что твоя мама больна. Но ты же ведь осталась только из-за меня, правильно?» «Правильно», — безжалостно подтвердила Скарлетт. «Ах, Скарлетт, дорогая, как же ты добра ко мне! Родная сестра не могла бы быть добрее и самоотверженнее тебя!» «Боже мой, Скарлетт, а ты знаешь, я еще больше люблю тебя за это. И мне очень больно, что я стою у тебя на пути». Скарлетт смотрела на нее молча. «Мелани любит меня? Ах, боже мой, как же она глупа!» «Послушай, Скарлетт, я лежала и думала, и вот решила обратиться к тебе с очень большой просьбой». И она снова крепче сжала ее руку. «Если я умру, ты возьмешь моего ребенка?» Широко раскрытые, лихорадочно блестящие глаза Мелани были устремлены на Скарлетт с неясной настойчивой мольбой. «Возьмешь?» Скарлетт выдернула руку, чувствуя, как ее охватывает страх. Голос ее прозвучал даже грубо. «Послушай, не будь идиоткой, Мелли. Ты не умрешь. Каждой женщине, которая ждет ребенка, всегда кажется, что она умрет. Я знаю,
А ты знаешь, со мной тоже так было.
Нет, Скарлетт, неправда. Ты же ведь никогда ничего не боишься. Ты это говоришь просто, чтобы подбодрить меня.
А я не боюсь умереть.
Да, я вовсе не боюсь умереть, но лишь боюсь за маленького.
Если Эшли...
Скарлетт, обещай, что ты возьмешь себе моего ребенка, если я умру. Вот тогда я не буду бояться смерти. Тетушка Питти, она так стара, чтобы воспитать ребенка. А Милочка и Инди, они очень хорошие. Только я хочу, чтобы моего малютку взяла ты. Обещай мне, Скарлетт. Я хочу этого. Послушай, если это будет мальчик, воспитай его похожим на Эшли. А если девочка, я очень хочу, чтобы она была похожа на тебя, дорогая.
Ах, тысяча чертей! Вне себя воскликнула Скарлетт, вскакивая с постели. Неужели мало нам несчастья, чтобы ты, Мелани, еще толковала о смерти?
Прости меня, дорогая, но дай мне слово. Мне кажется, все должно совершиться сегодня. Я чувствую это. Чувствую, что сегодня, пожалуйста, обещай.
Ладно. Я обещаю.
Шепотом сказала Скарлетт и в полном замешательстве посмотрела на Мелани сверху вниз. Скарлетт подумала, неужели Мелани в самом деле так глупа и не понимает, что я люблю Эшли? Если она все понимает, потому-то и думает, что я позабочусь о его ребенке. И Скарлетт с трудом подавила в себе желание задать ей этот вопрос. Он уже готов был слететь у нее с языка, но тут Мелани снова взяла ее руку и приложила к своей щеке. Взгляд ее казался спокойным и грустным.
«Ты знаешь, Скарлетт, у меня с рассвета начались схватки, правда, еще не очень сильные.
Вот оно что! А почему же ты не позвала меня?
Ах, послушай, я сейчас пошлю за Присси и потом поедем за доктором Мидом».
«Нет, не надо, Скарлетт. Ты знаешь, сколько у него дел. Как они все там заняты работой. Просто сообщи ему, что он может нам понадобиться сегодня. И да, пошли за миссис Мид. Попроси ее прийти посидеть со мной. Она будет знать, когда настанет время посылать за доктором».
«Ну что ж, будь по-твоему», сказала Скарлетт.
Как только Присси отнесла завтрак Мелани, Скарлетт тут же отправила ее за миссис Мид, а сама села завтракать с Уэйдом. Но кусок не шел ей в горло. Она со страхом думала о том, что Мелани пришло время родить, и бессознательно прислушиваясь к отдаленному грохоту орудий, впервые в жизни почувствовала, что у нее вовсе нет аппетита. Сердцем творилось что-то странное. Несколько минут оно билось нормально, а потом вдруг делало отчаянный толчок, и тогда у нее начинало тоскливо сосать под ложечкой. Она с трудом глотала густую клейкую мамалыгу, и никогда еще напиток из жареной кукурузы и молотого батата, сходивший теперь за кофе, не казался ей таким омерзительным. Без сахара, без сливок. Это пойло.
Оно было горьким, как желчь. Сделав глоток, Скарлетт отодвинула чашку. Янки лишили ее удовольствия пить настоящий кофе с сахаром, со сливками, и одного этого было уже достаточно, чтобы она ненавидела их всей душой. Уэйд вел себя сегодня как-то тише обычного. Он не хныкал, как всегда по утрам, отказываясь есть мамалыгу. Он молча жевал ненавистную кашу, которую она ложкой за ложкой совала ему в рот, и громко чмокал, запивая ее водой. Его большие, карие, круглые, как долларовые монеты, глаза с детской тревогой следили за каждым движением матери, словно ее затаенные страхи передались ему. Когда с завтраком было покончено, Скарлетт отправила Уэйда во двор играть и с облегчением проследила за тем, как он проковылял по примятой траве к своему игрушечному домику. Скарлетт встала из-за стола и, подойдя к лестнице на второй этаж, остановилась в нерешительности. Надо было подняться к Мелани, посидеть с ней, постараться отвлечь ее от мысли о предстоящем испытании. Но у нее не хватало сил подвигнуть себя на это. Надо же было Мелани выбрать именно такой день, именно этот изо всех дней в году, чтобы начать рожать, да еще толковать о смерти. Скарлетт нерешительности села на нижнюю ступеньку лестницы и постаралась взять себя в руки. Мысли ее обратились к вчерашней битве, и снова встал вопрос, каков же был ее исход? Как странно, что где-то рядом, всего в нескольких милях, идет бой, а до сих пор до них не доходит никаких вестей. И какая необычная, громкая, тревожная тишина царит на этом обезлюдевшем конце города. И как же не похоже это на то, что творилось здесь во время битвы за Персиковый ручей. Скарлетт подумала, что сражение шло где-то на юге, далеко от города, а дом тетушки Питти был последним на северной окраине города, и воинские части, спешившие на подкрепление, не проходили ускоренным маршем по этой улице. И санитарные кареты не проезжали по ней. Вероятно, все это происходило сейчас на южной окраине, подумала Скарлетт, и возблагодарила Бога за то, что она этого не видит. Если бы только еще все живущие в их конце Персиковой улицы не убежали из города, все, кроме Мидов и Мэриузеров, ей было бы намного легче. Останься дома, ну хотя бы дядюшка Питер. Она послала бы его сейчас в штаб узнать, какие вести с фронта. Впрочем, если бы не Мелани, она сама ни минуты ни медля бросилась бы в город и все разузнала. Но пока миссис Смит не пришла, оставить Мелани нельзя. «Миссис Смит, но где же она? Почему же она не идет? И куда подевалась Присси?» Скарлетт встала, вышла на веранду и в нетерпеливом ожидании стала вглядываться вдаль. Но дом Мидов не был виден из-за деревьев за изгибом улицы. Улица была по-прежнему пустынна. Наконец вдали показалась Присси. Она шла одна, не спеша, словно прогуливаясь, и, покачивая бедрами, оглядывала через плечо свои развивающиеся сзади юбки. «Что ты тащишься, как старая черепаха?» — накинулась на нее Скарлетт, когда Присси вошла в калитку. «Ну что, «Что сказала миссис Смит? Скоро она придет?»
«А ее там нету, мэм», — сказала Присси.
«А где же она? Когда вернется домой?»
«Так понимаете, мэм», — сказала Присси, наслаждаясь своей важной миссией и невыносимо растягивая слова. «Кухарка, — говорит миссис Смит, — она уехала утром, рано-рано, потому как молодого мистера Фила ранила, а миссис Смит взяла кабриолет и вот того старика из Талбота. Потом она заехала за Бетси и поехала за мистером Филом привезти домой. Кухарка говорит, он сильно ранен, и миссис Смит к нам не придет».
Скарлетт захотелось схватить Присси за плечи, хорошенько встряхнуть. Почему черные слуги всегда с таким важным видом приносят дурные вести? «Ладно, не стой тут, как идиотка, Присси. А ты знаешь что? Ступай к миссис Мэриузер. Попроси ее прийти или прислать свою няньку. Ну давай, живо, живо!»
«Да их там нет никого, мисс Скарлетт», — ответила Присси. «Я по дороге заходила туда. Я посидела с ихней нянюшкой, но они все ушли. Да, дом заперли. Видать, в госпитале они», — сказала Присси.
«Так вот ты где болталась! Когда я тебя куда-нибудь посылаю, изволь идти, куда велено, а не посидеть с нянюшкой! Ступай!» Скарлетт задумалась. Кто же из знакомых остался в городе? Кто мог бы ей помочь? А может быть, миссис Элсинг? Эта дама, правда, сильно не взлюбила ее в последнее время, но зато она всегда очень нежно относилась к Мелани. «Послушай, ты знаешь, Присси, ступай к миссис Элсинг, толково объясни ей все, вежливо попроси прийти сюда и слушай меня внимательно. Присси, мисс Мелли сегодня должна родить, и ты можешь мне понадобиться каждую минуту, так что быстро туда и обратно, поняла меня?»
«Хорошо, мэм», — сказала Присси,
повернулась и медленно-медленно, нехотя поплелась к калитке. «Да живей же ты, мешок с трухой!» — крикнула ей вслед Скарлетт.
«Да, мэм», — ответила Присси
и сделала вид, что прибавила шагу. Скарлетт вернулась в дом. Снова она постояла в нерешительности, прежде чем подняться к Мелани. «Ах, боже мой!» — подумала Скарлетт. «Ведь придется сказать ей, почему миссис Смит не может прийти?» И Мелани, конечно, разволнуется, узнав, что Фил Мит серьезно ранен. «Ах, ладно, что-нибудь совру». Скарлетт вошла в спальню к Мелани и увидела на подносе нетронутый завтрак. Мелани лежала на боку, и в лице ее не было ни кровинки. Скарлетт молча застыла у дверей. Она смотрела на Мелани. Затем она подошла к кровати и села на постель. «Мелани, миссис Смит в госпитале», — сказала Скарлетт. «Но ты не волнуйся, придет миссис Элсинг. Тебе плохо?» «Не очень», — солгала Мелани. «А Скарлетт, а как долго у тебя это было с Уэйдом?»
«Ха! Раз и готово», — с наигранной бодростью отвечала Скарлетт. «Я была во дворе и едва успела добежать до дома. А мамушка сказала: позор, да и только. Прямо как простая негритянка».
«Вот хорошо бы у меня было, как у негритянки», — сказала Мелани и с вымученной улыбкой тут же закрыла глаза. Лицо ее исказилось от боли. Скарлетт скользнула взглядом по безнадежно узким бедрам Мелани, но произнесла ободряюще: «Послушай, Мелани, это право же совсем не так страшно, как тебе кажется».
Да, я понимаю. Верно, я просто трусиха. Послушай, а миссис Элсинг скоро придет?
Скоро. Ты не волнуйся. Ты лежи и жди ее. Она должна быть скоро, сказала Скарлетт. Я пойду, достану свежей воды из колодца, оботру тебя губкой. Ах, боже мой, какая же жара сегодня.
Доставая воду, она медлила. Она как могла тянула время и поминутно смотрела туда, откуда должна была вернуться Присси. Но Присси не было. И в конце концов Скарлетт решила снова подняться к Мелани. Она вошла к ней и обтерла губкой ее потное тело, а затем расчесала длинные темные волосы. Так прошел час. И вот, наконец, с улицы долетел звук шаркающих по земле подошв, и, выглянув из окна, Скарлетт увидела Присси. Девчонка шла неторопливо, снова, как в прошлый раз, вертя головой во все стороны и охорашиваясь таким видом, словно выступала на сцене. И Скарлетт побежала по ступенькам ей навстречу.